Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или дозваниваетесь в прямой эфир. Для этого нужно набрать номер прямого эфира. Если вам ответили, вы уже в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 7-бальные пробки, при этом на ленты информационных агентств приходят сообщения о том, что, во-первых, в московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра. Во-вторых, приходят сообщения о том, что пробки в Москве стали уже 8-бальными, но прямо сейчас 7-бальные пробки пока. Дальше нам обещают 7 баллов на 5 вечера, а в 6 и в 7 вечера 2 часа 8-бальных пробок. Карта московских пробок при этом выглядит не очень хорошо. Хорошо или очень нехорошо, кому как нравится, но сегодня не только в пределах Садового кольца, но скорее в пределах Третьего транспортного кольца ехать очень медленно придется. И если есть возможность не ехать, лучше этой возможностью, наверное, пользоваться. Ну вот пока говорил, все-таки 8-бальные пробки, поэтому прогноз на то, что в 5 вечера, к примеру, пробки будут 7-бальными, теперь кажется не очень убедительным. Еще раз напомню, по-прежнему выглядят прогнозы так. 7 баллов сейчас, 7 баллов в 5 вечера, потом 2 часа 8-бальных пробок. При этом прямо сейчас уже 8-бальные.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе объяснили, зачем освободили чиновникам от декларирования доходов. Депутаты говорят о том, что ежегодное декларирование доходов теперь бессмысленно, потому что есть новая система с искусственным интеллектом. Насколько эффективна эта система? Что это за система? Каким образом отслеживаются доходы и расходы граждан? Какова степень родства? Ну вот для того, чтобы понять, что за доходы и что за расходы у семьи чиновника. Все это первая тема. Вторая тема. Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса. Так выглядят заголовки сегодняшние, но дальше написано: такую же меру приняли в отношении бывшего министра экономики и других бывших менеджеров Роснано. Как работают подобные аресты? Почему в случае с Чубайсом говорят о неких предположениях? То есть вроде как арестовали денежные средства и имущество, но только предполагают, что они есть. В общем, вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление мэра Москвы Собянина. Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет от 400 тысяч до 500 000 человек, говорит Собянин. Цитирую по агентству РИА Новости. ТАСС, срочное сообщение с ленты ТАСС в эти минуты. Пробки в Москве 8-бальные. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за снега и ветра. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на гидрометцентр Российской Федерации. Желтый уровень объявили на сутки с 9 вечера Москвы четверг. 25 декабря до пятницы 21 час Москвы, пятницы 26-го. То есть пока еще не объявили желтый уровень погодной опасности. Действовать он будет с завтрашнего вечера.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить, для этого есть номер 7373948, код города 495. Набрали номер, дозвонились, вам ответили, значит, вы в прямом эфире. Первая тема. В Государственной Думе объяснили, зачем освободили чиновников от декларирования доходов. Сегодня, кстати, пришли сообщения о том, что закон, который приняли уже в Государственной Думе, сегодня и Совет Федерации прошел. Так вот, в Государственной Думе говорят, что теперь ежегодное декларирование доходов чиновниками просто бессмысленно, потому что за финансами госслужащих следит некая новая система с искусственным интеллектом. Цитируем то, что первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Афонин сказал в интервью газете «РУ». Государственная система «Посейдон», которая использует искусственный интеллект в режиме реального времени, отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей. Доходы, расходы, и оборот имущества. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер в компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Что известно об этой самой государственной системе Посейдон, на которую ссылается Афонин и из-за которой, судя по всему, теперь чиновников о декларировании доходов освобождают?
Ну, они там особо ничего не известно в плане публичной информации, но смысл в том, что вся информация из органов, которые регистрируют сделки с определенным имуществом, она полностью передается в налоговые органы. И если любой человек зайдет в свой налоговый кабинет, он сразу увидит, какое у него есть имущество, о котором знают налоговые органы. Даже обычные люди, не государственные служащие. То есть это относится к квартирам, машинам, счетам в банках. То есть вся система сейчас государственного контроля построена так, что по определенному имуществу информация, как только она у вас появляется, она сразу попадает налоговикам. Поэтому налоговики всю эту информацию имеют. И, собственно, система Посейдон, она не только эту информацию собирает, но она еще при помощи искусственного...
Алло? Татьяна Юрьевна? Не очень хорошо у нас со связью, попробуем перезвонить. Еще раз напомню, когда мы выходим в прямой эфир, это касается и слушателей, и тех, кто с нами связывается как специалисты, лучше все-таки около окна быть, потому что со связью могут быть проблемы, и тогда получится то, что только что получилось у нас с Татьяной Сафоновой. Напомню, мы обсуждаем историю освобождения чиновников от декларирования доходов. Такая система ежегодно работала, но теперь, судя по всему, работать не будет, потому что вот в Государственной Думе решение уже приняли. Сегодня это решение поддержали в Совете Федерации. Пытаемся восстановить связь. Татьяна Юрьевна, вы с нами?
Да, я с вами, да.
Продолжаем.
Да, поэтому вот эта система Посейдона, она вот эту информацию с государственных организаций, которые регистрируют право собственности на вот это имущество, она ее собирает, там, передает налоговые органы, обрабатывает. Поэтому, в принципе, поскольку все происходит онлайн, подавать декларацию на бумажном носителе ежегодно, ну, просто особого смысла не имеет.
Но тут ведь вопрос. Смотрите, Афонин говорит, система в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей. Дальше он говорит, доходы, расходы и оборот имущества. Много лет говорили о том, что надо как-то следить за не столько за доходами, сколько за расходами, а теперь, оказывается, эта система уже работает?
Это очень давно система работает. Уже лет 10 или 15 в соответствии с законом о противодействии коррупции, с 8-й статьей этого закона, государственные служащие и те, кто претендует на должности государственных служащих, и там еще целый список государственных лиц, они подают каждый год свои декларации, декларируя все свое имущество, объекты недвижимости, машины, счета в банках, причем подают это отдельно на себя, на свою супругу или супруга и на несовершеннолетних детей. То есть это все декларируется уже достаточно давно. Просто это делается по старинке в бумажном виде. То есть как мы налоговые декларации сдаем. А теперь это будет просто автоматизирован процесс.
Тогда еще вопрос. Когда говорят о том, что отслеживается не только финансовое положение чиновников и членов их семей. Вот члены их семей – это только супруга и ребенок. Это также да. Работает и в автоматической системе?
Это написано в статье 8 закона о противодействии коррупции. Подает государственный служащий, его супруг или супруга и несовершеннолетние дети. То есть этот ограниченный перечень членов семьи подает эту декларацию. Она проверяется, она выверяется, проверяется достоверность этих данных, сверяется с данными, которые есть у налоговых органов. Потому что автоматизация информации о тех сделках, которые в принципе регистрируются, ну, покупаете квартиру, да, вы же будете регистрировать право собственности в госреестре. Госреестр автоматически передает эту информацию налоговикам, чтобы налоговики с вас налог исчисляли. Покупаете вы машину, вы ставите ее на учет. Автоматически ГИБДД передает эту информацию налоговикам, чтобы они транспортный налог исчисляли. Открываете вы счет в банке, автоматически все банки передают информацию в налоговые органы, чтобы исчислять налог с ваших процентов, которые вы платите. Поэтому у налоговиков собирается вся информация о том имуществе, которое подлежит декларированию. Также государственные чиновники подают информацию о ценных бумагах и о кредитах, которые они берут. И эта информация тоже централизованно собирается.
Тогда вопрос. Параллельно нам говорят, что декларации не отменяются целиком нынешним законопроектом, а только в части той, где чиновники остаются на своих рабочих местах. Если переходит с места на место, то декларацию писать придется. Получается, что и вот тогда, когда человек переходит с места на место, система дает сбой и почему-то информацию не предоставляет.
Ну, это на самом деле странно. Я думаю, это какие-то временные просто технические вопросы, потому что информация, она централизована даже не только и не столько в системе Посейдон, сколько она централизована еще и в других госорганах, которые регистрацию этого имущества ведут. Вопрос просто работы с этой информацией. От того, что человек перешел там, с одного места на другое, его личность, там, его паспортные данные, вот конкретный человек и имущество, которое ему принадлежит и к нему привязано, оно как бы остается за ним. И эта информация есть у налоговиков. Может быть, пока это временное какое-то дополнительное дублирование, чтобы информация в принципе там не терялась. Но смысл в том, что если сейчас этот процесс носит заявительный характер, то есть чиновник должен заявить, какое у него имущество, то это переходит в систему не заявительного характера, а характера отслеживания того, что у него происходит в автоматическом режиме. Это, наверное, удобно, и мало того, действительно, это происходит не раз в год, а постоянно. Если он где-то в середине года купил квартиру, то информация сразу идет в эту систему и сразу уже обрабатывается, сразу проверяется источник, может быть, доходов этого чиновника на покупку там, этой квартиры. Потому что, когда вы подаете информацию постоянно о ваших счетах банковских, о ваших займах, то ваш источник дохода понятен, на который вы покупаете. Если у вас всю жизнь имущество было, грубо говоря, на 100 рублей, и займов у вас было на 20, а вы вдруг на 500 купили квартиру, возникает законный вопрос, где вы их взяли. Вот, собственно, для этого эта система построена, она работает, и если там вот эти нестыковки происходят в доходах и расходах, то, соответственно, этим соответствующие государственные органы начинают заниматься и проверять, как бы вызывают чиновников, проводят с ними беседы, спрашивают об источниках денег для покупок. Это уже происходит, на самом деле, очень давно. Вот сейчас просто процесс автоматизирован для общего удобства.
С вашей точки зрения тоже декларации в этом смысле теряют смысл?
Да, разумеется. Старая форма, которая, во-первых, не актуальна, потому что раз в год, как бы, да, он уже мог купить его там где-то в начале года и уже куда-нибудь смыться с этим имуществом. А так это будет постоянно актуальная информация.
Тогда Сергей 954-й, наш слушатель, пишет: с его точки зрения, любая система может отслеживать только легальные доходы, нелегальные не может. И раньше, говорит Сергей, когда чиновник декларировал доходы, он какую-то ответственность за эту информацию нес, а электронная система ответственности нести не может. Вы понимаете, о чем пишет Сергей?
Ну, да, я понимаю, но здесь как бы надо разделить понятие доходов, расходов и того имущества, которое есть, да, уже у человека. Если человек только начинает это все декларировать, он может сказать там, что у меня там по наследству мне что-то досталось, вот у меня были такие данные, деньги. А если он декларирует постоянно, и он уже как бы задекларировал, грубо говоря, 100 рублей, а потом у него доходы-то, они тоже понятные, потому что у чиновников доходы – это заработная плата. И если он взял заем, да, в банке, у него появились деньги, это понятно. Если он продал какое-то имущество и положил деньги на банковский счет, тоже понятно источник происхождения доходов. Но если у него вдруг на фоне его общей стоимости имущества 100 рублей организовался расход на 600, возникает законный вопрос, откуда вы их взяли. Если вы их взяли в заем в банке, вы должны были его задекларировать. Если вы что-то продали, вы должны были, оно у вас должно было быть раньше задекларировано. Если у вас там, извините, кто-то умер, и вы получили наследство, это тоже нотариально заверяется и регистрируется. Поэтому эта система позволяет отследить тот расход, который не подкреплен легальным доходом. А если чиновник получил нелегальный доход, предположим, там он взял взятку какую-то большую, да, он же ее, извините, как-то легализовать должен. Вот он, например, ее взял даже, допустим, в наличной форме, да, и он как на нее потратит на квартиру? Квартиру-то сразу увидит, а откуда он это взял, непонятно, потому что это не зарплата, не заем и не продажа имущества. Нет, здесь система работает хорошо, и легальные доходы позволяют, потому что доходы тоже легальные. Нелегальные легализовать невозможно при такой системе. Их надо как-то размывать, я не знаю, там, что с ними надо делать, чтобы они как-то нелегальные доходы легализовались в легальную систему. Но это у нас 115 ФЗ, закон о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.
Это только чиновников касается или всех бюджетников? Тоже важный вопрос.
Это касается только чиновников, государственных служащих, которые поименованы в статье 8 закона о противодействии коррупции.
То есть всех остальных бюджетников государственной системы Посейдон в онлайн-режиме пока не отслеживает?
Понимаете как? Это не, их не касается вот это вот декларирование и контроль, но то, что система Посейдон не отслеживает всех остальных, это как бы вопрос, потому что всех отслеживают налоговики. То есть система Посейдон, она информацию тоже берет у налоговых органов. А у налоговых органов есть вся информация о всем имуществе, счетах и ценных бумагах каждого конкретного нашего физического лица гражданина. То есть каждый человек может зайти на налог.ру под своим ИНН и посмотреть, какое его имущество задекларировано в налоговых органах, потому что с этого имущества выставляют налоговики налог. И если там какого-то имущества нету, вот что интересно, да, то физическое лицо, если оно посмотрит и увидит, что какого-то имущества там не хватает, оно должно само заявить налоговикам, что там недостоверные сведения, либо лишнее имущество, либо какого-то имущества не хватает. Потому что если там не хватает, налоговики налог с него не присылают. И это как бы потеря бюджета. И в налоговом кодексе есть ответственность за то, что физическое лицо свое имущество налоговикам не заявило, если у них эта информация отсутствует. Поэтому на всех эта информация есть, просто государственным служащим больше внимания в этой части.
Одни, правда, при этом сейчас пишут, что это натурально концлагерь и никакой свободы, а другие, вот, например, Алишер 753, полагают, что это не очень эффективно. Получил взятку, переписал на родственника, и, получается, Посейдон не сработал. Если коротко, что скажете?
На родственника, да. Вероятно. То есть, если получил взятку и купил квартиру, там какой-нибудь условный тете, дяде, водителю. И мы такие случаи знаем с вами. Есть правоохранительные органы об этом регулярно сообщают, но это уже как бы преступление, которое там отслеживается по другим каким-то косвенным историям, ситуациях там уголовных правонарушений. Это, конечно, пока не отслеживается. Но, говорится, легка беда начала.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Один из слушателей утверждает, супруга, говорит, работает в одной из государственных структур, предоставила декларацию, а мой, говорит, доход в процентах не указала. Там 1040 было, лишили в результате премии за год, недополучила премиями в среднем 450 тысяч рублей за год. Нормально так, пишет наш слушатель, не за свое упущение получила взыскание с убытком в 10-кратном размере. А это, как вы определяете, чье это конкретно упущение? В Госдуме объясняют, зачем объяснили чиновникам от декларирования доходов ежегодно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса. Вот такие заголовки сегодня появились. Параллельно, соответственно, объяснения приходят. Такую же меру приняли в отношении бывшего министра экономики Уринсона и других бывших менеджеров Роснано. Судья утвердила это решение в рамках обеспечительных мер по иску корпорации к бывшему руководству на 11 миллиардов 900 миллионов рублей. То есть не 11 миллиардов 900 миллионов по отношению конкретно к Чубайсу, а 11 миллиардов по отношению ко всем упомянутым, видимо, в этом деле. Роснано обвиняет теперь бывших руководителей в неразумных и недобросовестных действиях и бездействии при реализации одного из проектов, который предполагал запуск производства в России, как тут написано, магниторезистивной оперативной памяти. Игорь Баранов, адвокат и управляющий партнер московской компании «Бравис», к нам присоединяется. Московской коллегии адвокатов. Игорь Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот эти вот аресты денежных средств и имущества как работают? Сначала выясняют, что есть, а потом говорят, ну вот, собственно, все эти миллиарды мы арестуем. Или говорят, вот если ущерб столько-то миллиардов, мы попытаемся найти имущество, не факт, что оно есть.
На самом деле, да. Суд подано исковое требование и предъявлены требования о взыскании, о потенциально возможном ущербе. И суд рассматривает возможность наложения ареста на имущество всех лиц, которым предъявлены требования, ответчиков, в размере той суммы, которая предъявлена. Как мы знаем, предъявлено почти 12 миллиардов рублей. Поэтому у всех 13 человек арестовано почти все имущество, которое смогли установить истцы, и не фактически его изъять, а лишь наложить обременение применение на его распоряжение, чтобы обеспечить возможность исполнения иска.
Вы говорите «почти все имущество». А как это определяется?
На самом деле суд не всегда выносит требованного перечень имущества, которое подлежит аресту. Он, если неизвестно все имущество ответчиков, может просто указать, что все движимое и недвижимое имущество подлежит наложению ареста. И тогда все действия, сделки с ним по отчуждению, продаже, выводу за рубеж получаются автоматически заблокированы. Соответственно, сведения передаются в Росреестр, в другие службы, и сделки с этим имуществом невозможны.
Что с этим имуществом можно делать, когда оно вот в рамках подобного рода требований может быть арестовано?
Когда предъявляется ущерб. То есть, на самом деле, в данном случае предполагают о том, что виновные действия данных лиц есть. Поэтому в ходе рассмотрения дела будет установлено, а причине реально эти лица ущерб ИСУ, ну, в данном случае компания «Роснано». И только в этом случае, если будет судом установлен виновные действия и причина ущерб, может быть наложено фактическое взыскание на арестованное имущество. С ним ничего сейчас делать нельзя в плане отчуждения, но фактически пользоваться им собственником можно.
Когда вот в данном конкретном деле в сообщениях СМИ указано, суд отметил, что в отсутствии указания конкретного имущества требование об аресте является лишь предположением о наличии имущества. Как это понимать?
На самом деле, предположение – это не юридическая слабость, а на самом деле стандартная формулировка. Виновные действия данных лиц еще не установлены. И у суда есть основание предполагать, что на основании заявленного иска, что их виновные действия будут установлены. И вот эта обеспечительная мера в виде ареста имущества как раз и служит возможностью последующего взыскания. Чтобы если будут установлены в рамках рассмотрения исковых требований виновные действия, чтобы в последующем обеспечить возможность взыскания ущерба по этому иску за счет арестованного имущества.
А если имущества нет? Ну вот в данном случае, опять же, ссылаясь на средства массовой информации, можно сказать буквально следующее, цитирую по газете «Ру», еще в 23-м году Чубайс избавился от всей недвижимости в Российской Федерации.
Есть такое предположение, поэтому сейчас соответствующие службы, службы судебных приставов будут искать все имущество данных лиц, на чье наложен арест, и ограничивать его в отчуждении. Поэтому эта работа только начата.
И возвращаясь к тому, что там ведь не одна фамилия Чубайса, там есть и другие фамилии, а сумма одна, как она делится?
На самом деле она может быть делиться как пропорционально, то есть какая-то часть на каждого, а может и солидарно, то есть со всех арестовывать все имущество, поскольку сумма достаточно крупная, предполагаю, что в данном случае на все имущество, которое будет найдено, будут наложены обеспечительные меры.
Спасибо. Игорь Баранов, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бравис», был с нами на прямой связи. Посчитали до копеек, не смешно, пишет 724-й. Что-то долго выводили на чистую воду, это предположение 879-го. А вы уверены, что это вот результативная история, и все там посчитано до копейки? Вот 724-й, видимо, сомневается. 34-й тоже сомневается, задает вопросом, сколько на самом деле арестовано имущество в рамках этого требования по иску на 11 миллиардов 900 миллионов рублей. Рублей на 400, задается вопросом 34-й. Борис 870-й пишет, что с его точки зрения, если суд примет решение об изъятии имущества, далее будет имущество изыматься уже в рамках исполнительного производства. Напомню, арбитражный суд Москвы арестовал, как сообщают СМИ, денежные средства и имущество Анатолия Чубайса, но не только такую же меру приняли в отношении бывшего министра экономики Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано». Судья утвердила это решение в рамках обеспечительных мер по иску корпорации «Роснано» к бывшему руководству на сумму в 11 миллиардов 900 миллионов рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 декабря, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Номер телефона 7373948, код 495.
Движение.
В городе очень серьезные пробки. Пока, во всяком случае, наверное, самый загруженный с точки зрения трафика день 2025 года. по-моему, такого еще не было. Прямо сейчас уже восьмибальные пробки, причем уже полчаса как восьмибальные пробки, а может быть даже больше. Впереди тоже восьмибальные пробки, даже по прогнозам на 6 и 7 вечера 2 часа восьмибальных пробок нам обещают, но напомню, пока еще половина пятого, а уже восьмибальные пробки. Очень много сложностей внутри третьего транспортного кольца, очень много бордового цвета на третьем транспортном кольце, практически на всем протяжении вот таких зеленых промежутков, где можно по ТТК ехать без проблем, наверное, не очень много, разве что, может быть, внутреннее третье кольцо от Рижской эстакады в сторону Сокольников и до Лефортовского тоннеля можно будет без проблем доехать. А дальше все равно сложности тоже возникнут. В целом, напомню, в городе восьмибальные пробки, и, как предполагается, это будет еще в течение нескольких часов. Даже в 8 вечера нам обещают 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный суд отказался считать критику чиновников разжиганием ненависти. Под соответствующую статью Уголовного кодекса не должны подпадать критические высказывания, высказывания также в отношении политических организаций и религиозных деятелей. Это постановление принято пленумом Верховного суда. Что означают эти разъяснения? Что меняется, если критика будет публичная в интернете или в СМИ? Первая тема. Вторая. Минцифры хочет ввести единый идентификатор пользователя во всех интернет-сервисах. Об этом сейчас много пишут, и, как говорят, это может иметь какое-то отношение к введению обязательного входа в интернет по паспорту. Какая связь? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин продлил сроки продажи доли Exxon в Сахалине-1, теперь до января 2027 года. Это агентство ТАСС. Дорога к аэропорту Пулково на трассе М-11 построена на год раньше графика, тоже ТАСС, цитирует Хуснуллина. Здесь же сообщение о результатах исследования музыкального сервиса «Звук», согласно которому главные новогодние песни десятилетий выглядят в России следующим образом. 60-е годы – песня в исполнении Майи Кристалинской «А снег идет». 70-е годы – песня «Синий иней» группы «Поющие гитары». 80-е годы – «Музыка нас связала» группы «Мираж».
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и если дальше смотреть в эти сообщения, в 90-х лидирует хит новогодняя группы «Дискотека Авария», но там прямо рядом продолжается спор, видимо, очень серьезный, потому что рядом Андрей Губин «Зима, холода» и «Ночь». Правда, «Ночь» уже там поменьше. А вот «Зимняя вишня» из того десятилетия вполне себе продолжает биться с новогодним хитом группы «Дискотека Авария» и с песней Губина «Зима, холода». «Зимняя вишня» Анжелики Варум. В рейтинге за 2000-е годы новогодняя песня группы «Блестящие», а дальше песня рэпера 50 Cent. «Ты где-то» из «Гости из будущего» тоже здесь в рейтинге 2000-х годов. Но тут, видимо, еще не подвели итоги. Во всяком случае, тут пока вот так вот однозначно лидера не называют. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Костя 873 рассказывает нам дополнительные подробности очень серьезных пробок в Москве. МКАД стоит от Молодогвардейской до Митина. Уже час еду, пишет Костя. 630 рассказывает, что ТТК от Волгоградки и Садовая от Таганки до проспекта Мира стоят очень плотно. Я, говорит, присмотрелся к этому и поехал на общественном транспорте, в результате не прогадал. Народу в метро и электробусах, утверждает 630-й, немного. Ваше сообщение приходит через СМС-портал или через Телеграм, а у нас первая тема для обсуждения. Верховный суд отказывается считать критику чиновников разжиганием ненависти. Говорят, что можно критиковать также политические организации и религиозных деятелей. Это постановление принято пленумом Верховного суда, цитируем по Интерфаксу в данном случае, к действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, Судьи отнесли высказывание в поддержку геноцида, массовых репрессий, депортации и применения насилия в отношении представителей отдельной нации, расы, социальной группы или религии. А еще говорят, что уголовная ответственность в этом случае наступает, если описанные действия совершены публично на митинге, к примеру, или с использованием СМИ или интернета, то есть распространяя, к примеру, публикации на сайтах или такие листовки. Владимир Соболев, адвокат по уголовному праву, к нам присоединяется. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает появление вот таких разъяснений Верховного суда?
Ну, наверное, не хотелось бы заранее строить большие иллюзии, но это звучит как оттепель такая. В то время как у нас последние годы мы наблюдаем больше усиления ответственности и, ну, достаточно сильный такой политический оттенок во всяких решениях, в судебных решениях, тут Верховный суд говорит о том, что нет, надо все-таки включать больше разумного в рассмотрение дела.
Но подождите, смотрите, но ведь критические высказывания в отношении политических организаций можно рассматривать как, соответственно, история по поводу высказываний насчет отношения социальной группы чиновников. Что-то подобное было, теперь не будет?
Ну, мы же должны посмотреть, как в итоге судебная система откликнется на это. Но я как бы со своей стороны вижу, что судебная система должна откликнуться именно таким образом, не воспринимать это как какая-то экстремистская деятельность, если произошла критика власти. То есть последнее, ну, мы можем пока что только с вами предполагать, как в итоге будет отклик судебной системы. Но посыл достаточно четкий дан высшим судом, что не надо искать экстремизм там, где его нет.
Теперь еще следует все-таки уточнение, попытаться, во всяком случае, определиться в этом смысле. Верховный суд отказывается считать критику чиновников разжиганием ненависти, но уголовная ответственность, далее написано в сообщениях СМИ, наступит, если описанные действия совершены публично. Это действие насчет высказываний в поддержку разных массовых репрессий или критика как таковая тоже? Если на митинге, если в СМИ, то это уже другое дело.
Нет, я воспринимаю именно, что если не просто как бы произошла критика, а в рамках этой критики также произошли, ну, вот как там, оправдание геноцида, да, оправдание фашизма, то есть деяния, которые, в принципе, ну, запрещены законом, то есть не разрешено это совершать, а не сам по себе факт критики власти.
То есть, то же самое, с вашей точки зрения, вот то, что критика публичная, в этом смысле, в смысле разъяснения Верховного суда, ничего не меняет?
Нет, как раз таки, ну, Верховный суд, он же не может заниматься нормотворчеством, да, он может только разъяснять, как воспринимать ту или иную статью, если у судов возникает непонимание у нижестоящих, да, как, в каких ситуациях применять или не применять ту или иную статью. И в моем понимании как раз-таки, что меняет, то есть что теперь публичная критика в отношении власти, ее нельзя подводить под экстремистскую деятельность. Это не попытки, как у нас любят некоторые, так скажем, государственного уклона журналисты и блогеры, в каждой критике власти видеть раскачивание лодки и действия в интересах иностранных государств.
Скажите, вот эти разъяснения, вот эта ссылка на постановление Пленума Верховного Суда, это действительно, что называется, информационная поддержка для нижестоящих судов или некое указание для их дальнейшей деятельности?
Ну, де-факто это происходит как указание. К сожалению, просто не всегда пленум расписан достаточно четко. То есть у нас, к сожалению, бывают такие пленумы, которые читаешь и не понимаешь в итоге, а что Верховный суд-то почитал по данному вопросу. Не часто, ну, такое происходит. Тут уже будет зависеть от того, текста пленума просто пока еще нет полноценного. Я, по крайней мере, не нашел. Насколько будет четко описано. Потому что так же, как по обрывкам там видеотрансляции из Верховного суда, ну, сложно сделать полноценный вывод сейчас. Но, в принципе, это будет нести руководящее значение для нижестоящих судов, не просто информационная поддержка. То есть, де-юре это как, ну, можно сказать, информационная поддержка. Вот вы не знаете, как вам это разрешать, вот мы вам расскажем, как это теперь надо разрешать. А де-факто это, ну, носит руководящее значение.
Еще вопрос от нашего слушателя. Савелий 884 спрашивает: а вот по подобным делам, если уже вынесены приговоры, после подобного рода разъяснений Верховного суда, с этими делами что-то будет какой-то пересмотр?
Нет, у нас пересмотра так не происходит. Это не является отменой нормы, которая была. А пересмотр может происходить в случае изменения самого законодательства.
Появление вот подобного рода разъяснений Верховного суда обычно говорит о том, что таких дел много, что с такими делами много проблем, или это просто действительно есть проблема, и Верховный суд ее решает?
Это говорит о том, что таких дел достаточно, что это имеет серьезную социальную проблему в обществе, поэтому Верховный суд решает, что надо этот вопрос снова рассмотреть. Там, например, в том числе, кроме вот там разговоров про публичную, про критику власти публичную, также было разъяснено, например, что можно изображать экстремистскую символику.
Если ее критикуешь.
Да, если это необходимо для критики этих действий. А мы на сегодняшний день находимся в таком положении, что людей, знающих, понимающих, как с этим работать, я имею в виду с экстремистскими статьями, достаточно мало, и большинство предпочитает лишний раз перестраховаться. И это доходит порой, ну, до полной глупости, когда ты смотришь историческую программу, да, идут, маршируют толпы фашистов, но при этом у них заблёрена свастика. То есть мы начали переходить из общества просвещенного в общество, в котором пропагандируется отсутствие знания, лишь бы только не попасть на запрещенные законодательством экстремистские, ну, не попасть в экстремистскую статью в итоге.
Спасибо. Владимир Соболев, адвокат по уголовному праву, был с нами на прямой связи. Верховный суд отказался считать критику чиновников разжиганием ненависти. Как сообщает Интерфакс, принято соответствующее постановление пленумом Верховного суда. Под соответствующую статью Уголовного кодекса не должны подпадать критические высказывания также в отношении политических организаций и религиозных деятелей. К действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, судьи относят высказывания в поддержку геноцида, массовых репрессий, депортации и применения насилия в отношении представителей отдельной нации, расы, социальной группы или религии. Уголовная ответственность, как пишут, наступит, если описанные действия совершены публично, например, на митинге, в том числе с использованием СМИ или интернета, к примеру, распространение листовок или публикации на сайтах.
Говорит Москва. Поток.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот» и новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Владимир Путин поздравил с днем рождения Марию Захарову. Он назвал ее голосом российской дипломатии. Сегодня у нее 50-летний юбилей. Еще заявление Путина. Миллионы россиян готовы объединиться вокруг больших целей. Уверен, так оно и будет. Все эти ожидания обязательно сбудутся. Залогом тому созидательная сила российского общества, готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей, сказал глава государства. Сегодня церемония вручения государственных наград. Это тоже с ленты новостей. Ну и Роспотребнадзору. Правительство поручило подготовить приложение по законодательному регулированию отрасли готовой еды. Это без подробностей срочное сообщение со ссылкой на правительство только что. Теперь еще одна тема, которую правительство обсуждает. Минцифры собирается вводить единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию. Так, во всяком случае, говорит замглавы Минцифры Белла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве. Она отмечает, что идет работа по улучшению подходов к медиаизмерениям через способы унифицирования данных. По ее словам, сейчас совместно с отраслью идет обсуждение, как повысить прозрачность информации. Говорят, что к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры. И вроде бы разговор исключительно о том, как учитывать конкретного посетителя конкретного онлайн-кинотеатра. Но многие комментаторы увидели в этом очередной подход к варианту входа в интернет по паспорту. Так это или не так? Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко к нам присоединяется. Герман Сергеевич, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Герман Сергеевич, итак, а вот этот разговор про единый идентификатор пользователя во всех интернет-сервисах, это все-таки имеет отношение к вариантам входа в интернет по паспорту в России?
Нет, это разные истории, безусловно. Интернет по паспорту – это, по сути, идентификация наша, да, и там, конечно, не о паспорте идет речь. Тут недавно один из депутатов высказался, что там, где требуется авторизация, в России надо все делать через госуслуги, например. Это где-то вот туда. То есть плохо это или хорошо, кстати, тут отдельная история, но, мне кажется, здесь тоже паниковать не надо, но два процесса разные. А то, о чем говорит Минцифра, это история про авторские права и про кинотеатры, потому что в самом интернете что-то считать, ну, мне кажется, смешно, когда Минцифра об этом говорит, хотя у нас есть Яндекс, у нас есть сервисы, которые занимаются тоже метриками, они это умеют делать, на мой взгляд, гораздо профессиональнее, чем там сейчас, о чем речь идет в Минцифре.
Вообще, а как вы понимаете эту идею Минцифры, зачем нужен единый идентификатор пользователя во всех интернет-сервисах?
Но, смотрите, я примерно понимаю, откуда это происходит. Это происходит от владельцев авторских прав, которые хотят в кинотеатрах считать, что вот тут зашел человек. Мы с вами же, когда сами пользуемся сервисами, да, то есть к кинотеатрам заходим, смотрим там стрим, платим подписку. А внутри у них, в зависимости от того, кого как показывают, идет распределение денег наших вот подписочных. И поэтому авторы очень переживают, что кинотеатры их обманывают. Поэтому они хотят максимально точно посчитать, сколько человек посмотрели там «Волшебный участок», сколько человек посмотрели там, не знаю, «Маняню», например, да. Вот. А там есть какая-то такая, знаете, история, например, ну вот я подписан на два кинотеатра. Действительно, гипотетически, хотя сериалы там и там есть, я могу посмотреть в одном, а потом продолжение там найти, смотреть в другом кинотеатре, да, то есть вот, собственно говоря, из-за этого идет история, потому что внутри, конечно, одного кинотеатра там все видно, все понятно. И система уже, кстати, работает. Другой вопрос, что есть такие бегунки, ну, и есть какая-то там доля уточнения. Но я думаю, что это не сама идея Минцифры, это все-таки такое лоббирование владельцев авторских прав и владельцев кинофильмов, которые хотят точно пересчитать, чтобы не было, чтобы их не обманывали, киноплощадки. Они подозревают, что киноплощадки их обманывают.
Просто в этом смысле вопрос. Первое, что приходит на ум, если мы говорим про онлайн-кинотеатры, понятно же, что если мы законным способом туда приходим, то мы так или иначе используем свой телефонный номер.
Совершенно
и
верно,
в одном, да, кинотеатре, и в другом, и в третьем. Тогда зачем еще что-то нужно, если и так один номер уже есть?
Чтобы считать независимо от... Не, ну, во-первых, смотри, есть такой, как я, у меня есть два кинотеатра, у меня силы дичайших каких-то странных обстоятельств на двух разных номерах. Да? Так получилось, простите, да? Вот. Ну, и, в общем, собственно говоря, вот еще раз повторюсь, сама система уже работает, и они, как бы, Минцифра правильно говорит, для уточнения, но для уточнения именно в кинотеатрах, таких как я, например, да, то есть, чтобы их как-то связать, и чтобы это не кинотеатры контролировали процесс, а внешняя история, внешний аудит, вот эта медиалогия, которая точно бы выдавала, что вот этот сериал посмотрело 100 тысяч человек, а вот этот 200 тысяч человек. Другой вопрос, что вот это изменение, зачем сейчас с вами обсуждаем, а это будут какие-то доли процента, потому что там, в общем, для уточнения, то есть эта история, она прям доли процента.
Но, с другой стороны, это некое уточнение, которое зачем-то им нужно с технической точки зрения, но дальше, смотрите, вот цитата. «Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Тогда ради чего все это?»
Подсчеты. То есть понятно, что никто не смотрит, и да это и никому не нужно, что там вы смотрели то-то, а я смотрел то-то.
Ну да.
А это нужно внутри кинотеатра для рекомендательных систем, чтобы подстраивать под нас. Вот, я люблю фантастику, да, и надо должен отметить, что если я захожу на там один из наших крупнейших кинотеатров, он всегда мне показывает стопы там фантастических сериалов, если в них попало, да. А то, что отходит статистику, там отходит статистика именно подсчет истории массовой такой, то есть, условно говоря, 100 тысяч, кто там будет разбираться. Но здесь, понимаете, здесь как бы мы вот каждый раз это объясняем, на самом деле это очень простая технологическая история, счетчика, статистики, и это чисто такая, знаете, ну я бы даже, вот, я не очень понимаю, зачем это надо, потому что это не настолько улучшает качество, то есть не настолько риски, но вот... Ну и преступного здесь я ничего не вижу.
Но дальше, возвращаясь к заголовкам, ведь нам пишут...
Заголовки, да, заголовки хорошие.
Минцифры хочет ввести единый идентификатор во всех интернет-сервисах. Согласитесь, что это несколько шире, чем онлайн-кинотеатры?
Ну, у нас вообще, согласитесь, общение государства с нами, да, как с населением, оно весьма затруднено. Они как-то разговаривают, как будто бы не с нами, а с дельфинами, да? Но дело в том, что цифровые платформы, то есть оно, конечно, там, во-первых, у нас понятие цифровых платформ, это в основном исторически было все-таки, начиналось с кинотеатров, да, потом это как-то коснулось, и пока не очень понятно, кстати, в этом разъяснении, никто не задал вопрос, а коснется ли это, там, условно говоря, супермаркетов, ну, наших маркетов онлайновских, да. Вот, я вроде думаю, что нет, да, но посмотрим. Тут тоже в этом объяснении от Минцифры, на самом деле, очень много пустых мест, которые надо просто уточнять и понимать, куда дальше идет. Но пока сокращенная программа и версия, пока это кинотеатр.
С вашей точки зрения, проблем для персональных данных граждан в этом смысле не просматривается?
Ну, это вообще это не для граждан, это вообще в интересах, скажем так, определенной группы людей, авторских прав, как я понимаю, да, ну, может быть, чуть-чуть бизнеса, но даже без каких-то, знаете, никто даже не собирается на этом зарабатывать, это распределение внутренних денег. Борьба двух капиталистов или трех, или сколько их там, а вот мне меньше, там, какой-нибудь Кинопоиск или какой-нибудь, и денег мне дают меньше, чем там должен. Вот это вот в этой части, мы за этим можем только наблюдать. Никаких ни рисков, ни страхов у нас нет.
Хорошо, тогда по-другому. А если сейчас ради онлайн кинотеатров сделать этот идентификатор пользователя, смог выговорить сложное слово, привязанный к телефону, а потом его более широко использовать, так можно?
А не очень понятно как. Дело в том, что у нас цифровые платформы, это, в общем-то, ну, какой-то определенный сектор и очень узкий достаточно. На сайтах я не понимаю, как это делать, да, то есть, честно говоря, то есть это мечта всегда была у государства какую-то такую фиксированную историю делать. Вот. Но пока я технически непонятно.
Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Савелий все-таки задается вопросом, не противоречит ли это праву свободного доступа к информации, или как там это называется. Ну, подождите, это же информация, которая продается, если я правильно понимаю, если мы говорим про онлайн-кинотеатры. Вот, или вы видите противоречие как раз между тем, что кто-то пытается получить некие деньги за использование информации, а вы полагаете, что вся информация должна распространяться по принципу свободного доступа. А Григорий жалуется, что он за ужином смотрит сериалы насильно. Говорит, жена смотрит, и я смотрю. А считается, что смотрит один человек, а на самом деле будет два. То есть Григорий не доверяет вот подобного рода сбору информации. Один человек подписан, а смотрит больше, чем один. И тогда получается вся эта история для того, чтобы собирать статистику, кто сколько фильмов смотрит, она не очень правдивая, ну, с точки зрения Григория. Сергею 954-му кажется, что все равно никто никогда, кроме товарища майора, не узнает, что люди смотрят в интернете. Если я правильно понимаю то, что Сергей 954-й написал, 357-й тоже задается вопросом, как считать, если один пользователь может подключить еще троих, в том смысле посадить рядом для того, чтобы просмотреть фильм, а Григорий говорит, но кино показывает устройство, и оно не знает, сколько человек смотрит это устройство, это кино на этом устройстве в этот момент. Ну и 648-му кажется, что чем дальше движется государство, тем ближе Оруэлл. Минцифры хочет ввести единый идентификатор пользователя во всех интернет-сервисах. В данном случае, судя по всему, речь идет про онлайн-кинотеатры. Далее новости.